Глава 16. О трех хирургах. Дэвиду показалось, что они скакали около часа, если и не больше. Охотник не вымолвил ни слова. От тряски у Дэвида кружилась голова и болело сердце. В нос дребил запах крови девочки-оленя, и чем дальше, тем холоднее становилось прикосновение ее кожи. Наконец они подъехали к стоявшему посреди леса длинному каменному дому. Дом был простой, ничем не украшенный, с узкими окнами и высокой крышей. Всадник въехал в примыкавшую к дому большую конюшню. Там были и другие животные. Стоявшая в стойле олениха жевала солому и разглядывала пришедших. Куры жили в загоне за проволочной оградой, кролики — в клетках. Рядом лиса терзала прутья своей тюрьмы. Ее внимание разрывалось между охотником и вкусной, но недоступной добычей в соседних клетях. Охотник спешился и отвязал голову девочки оленя. Другой рукой он поднял Дэвида, перекинул через плечо и понес в дом. Когда охотник поднял щеколду, голова девочки оленя глухо стукнулась о дверь. Они вошли, и охотник швырнул Дэвида на каменный пол. Мальчик упал на спину и остался лежать, ошеломленный и напуганный. Один за другим зажигали светильники, а он разглядывал логово охотника. Каменные стены были увешаны головами на деревянных щитах. Здесь было множество звериных голов — олени, волки, даже ликантроп очень гордого вида, занимавший центральное место на одной из стен. Но были и человеческие. Несколько голов принадлежали взрослым молодым людям, три — глубоким старикам, но больше всего было детских. Головы мальчиков и девочек со стеклянными глазами, сверкавшими в свете ламп. В одном конце комнаты располагался очаг, а рядом с ним лежал узкий соломенный тюфяк. Дэвид повернул голову и увидел вяленое мясо, подвешенное на крюках в другом конце комнаты. Нельзя было сказать, человеческое оно или нет. Но основное место в комнате занимали два огромных дубовых стола, таких больших, что их могли собрать только в самом доме, деталь за деталью. Они были заляпаны кровью, и Дэвид со своего места разглядел на них кандалы, цепи и кожаные путы. Рядом со столами размещалась подставка с ножами и хирургическими инструментами, явно очень старыми, но заточенными и чистыми. Над столом висел целый набор изысканно оправленных металлических и стеклянных трубок, половина тонкие, как иглы, остальные — толщиной с руку Дэвида. На полках стояли бутылки разнообразных форм и размеров, с прозрачной жидкостью внутри или с внутренностями людей и животных. Одна бутыль почти доверху была наполнена глазными яблоками. Дэвиду они показались живыми. Даже вырванные, они как будто не потеряли способности видеть. В другой бутыли лежала женская рука с золотым кольцом на безымянном пальце. С ногтей постепенно отслаивался красный лак. В третьей находилась половина мозга. Его внутреннее устройство было выставлено на показ и утыкано разноцветными булавками. Было кое-что и похуже. Ох, гораздо хуже. Дэвид услышал приближающиеся шаги. Над ним возвышался охотник, снявший шарф и откинувший капюшон, так что теперь можно было увидеть лицо. Неулыбчивое лицо женщины, румяное и без всякой косметики, с тонким поджатым ртом. Ее черные с сединой, словно борсучий мех волосы, были собраны на макушке в пучок. Пока Дэвид рассматривал ее, женщина распустила узел, и волосы тяжелой лавины упали на плечи и спину. Она встала на колени, правой рукой ухватила Дэвида за подбородок и принялась туда-сюда поворачивать его голову, словно оценивала. Осмотрев голову, она проверила шею и ощупала мускулы на руках и ногах. «Годится», — сказала она скорее себе, чем Дэвиду, и оставила его лежать на полу, а сама занялась головой девочки-оленя. Больше она не сказала ни слова, пока не закончила работу, занявшую много часов. Она подняла Дэвида, усадила его в низкое кресло и продемонстрировала плоды своего труда. Голова девочки-оленя была приделана к дощечке из темного дерева. Волосы ее были вымыты, рассыпаны по панели и приклеены к ней прозрачным клеем. Удаленные глаза заменили овалы из зеленого с черным стекла. Кожа для сохранности была покрыта чем-то вроде воска, а голова издавала глухой звук, когда охотница постукивала по ней костяшками пальцев.
«Она просто прелесть! Тебе не кажется?» — сказала охотница.
Дэвид покачал головой, не в силах вымолвить ни слова. Когда-то у этой девочки было имя. У нее были отец, мать, возможно, братья и сестры. Она играла, любила и была любимой. Она могла вырасти и дать жизнь собственным детям. Теперь ничему этому не бывать.
— Ты не согласен? — спросила охотница. — Может быть, тебе ее жаль? Но сам посуди. Пройдут годы, она состарится и подурнеет. Ее будут использовать мужчины. Из нее будут вылезать дети. У нее сгниют и выпадут зубы, постареет и покроется морщинами кожа, истончатся и поседеют волосы. Теперь же она навсегда останется ребенком и вечно будет прекрасной. Охотница потянулась к Дэвиду. Она потрепала его по щеке и в первый раз улыбнулась.
«А вскоре и ты будешь таким же, как она!»
Дэвид резко крутанул головой.
«Кто вы?» — спросил он. — Зачем вы это делаете?
— Я охотник, — просто ответила женщина. — Охотник должен охотиться.
— Но это же маленькая девочка, — воскликнул Дэвид. — Девочка с телом животного, но все-таки девочка. Я слышал, как она говорила. Она боялась. А вы убили ее.
Охотница поглаживала волосы девочки-оленя.
— Да, — спокойно произнесла она. Она протянула дольше, чем я ожидала. Она оказалась хитрее, чем я думала. Возможно, ей больше подошло бы тело лисицы, но что уж теперь говорить.
— Так это вы сделали ее такой? — изумился Дэвид.
Он был очень напуган, но отвращение переселило страх. Охотница удивила негодование в его голосе, и она почувствовала необходимость как-то оправдать свои действия.
«Охотник всегда ищет новую добычу», — сказала она. «Мне надоело охотиться за зверьем, а люди — слишком легкая добыча. У них острый ум, но слабое тело. И тогда я подумала, как здорово было бы совместить тело животного с интеллектом человека. Какое испытание моего мастерства! Но это очень трудно — создать подобный гибрид. И человек, и животное умрут раньше, чем я смогу их соединить. Я не могла задержать кровотечение настолько, чтобы успеть завершить слияние. Их мозги умирали, их сердца останавливались, и весь мой каторжный труд шел на смарку. Но однажды мне посчастливилось. По лесу проезжали три хирурга. Я случайно натолкнулась на них, взяла в плен и привела сюда». Они рассказали мне о созданном ими бальзаме, который способен присоединить отрезанную руку к запястью или ногу к туловищу. Я заставила их показать, на что они способны. Отрезала у одного руку, а остальные приделали ее на место, как и обещали. Другого я разрубила пополам, и его приятели снова сделали его целым. В конце концов, я отрезала третьему голову, и они опять прикрепили ее к шее. В общем, они стали первыми из моих новых трофеев. Она указала на три головы пожилых мужчин, висящие на стене. Как только поделились секретом своего бальзама. С тех пор все мои жертвы разные, потому что каждый ребенок добавляет что-то животному, с которым я его соединяю.
«Но почему дети?» — спросил Дэвид.
«Потому что взрослые впадают в отчаяние, а дети нет», — объяснила она. «Дети приспосабливаются к новым телам и новым жизням, ведь какой ребенок не мечтает стать зверем? И, по правде говоря, я предпочитаю охотиться на детей. С ними и охота интереснее, и на стене они смотрятся красивей».
Охотница отступила на шаг и принялась внимательно разглядывать Дэвида, как будто лишь теперь сообразила, о чем он спрашивает.
«Как тебя зовут и откуда ты пришел?» — спросила она. «Ты не отсюда. Ты пахнешь не так и говоришь по-другому».
«Меня зовут Дэвид. Я из другого места».
«Что за место?»
«Англия».
«Англия», — повторила охотница. «А как ты сюда попал?»
«Есть проход между вашей землей и моей. Я проник сюда, но не могу вернуться домой».
«Какая жалость!» — протянула охотница. «И много детей в Англии?»
Дэвид не ответил. Охотница схватила его за щеки, впившись ногтями в кожу.
«Отвечай!»
«Да», — невольно проговорил он. Охотница отпустила его.
«Возможно, тебе придется показать мне этот путь. Здесь почти не осталось детей. Они больше не шастают поблизости, как прежде. Это...» — она махнула рукой в сторону головы девочки-оленя. «Была последней. Я ее берегла. Впрочем, появился ты. Итак, или я использую тебя как ее, или ты проводишь меня в Англию».
Охотница отступила от него и задумалась.
«Я терпеливо», — произнесла она наконец. «Я знаю эту землю и уже переживала такие перемены. Дети вернутся. Скоро настанет зима, и у меня достаточно запасов, чтобы пережить ее. До первого снега ты будешь моей последней охотой. Я сделаю из тебя лиса, потому что ты, похоже, еще смышленней моего маленького олененка. Кто знает, вдруг ты убежишь от меня и заживешь своей жизнью в каком-нибудь укромном уголке леса. Хотя никому это пока не удавалось. Но всегда есть надежда, мой маленький Дэвид. Надежда умирает последней. А теперь спать, ибо завтра мы начинаем». С этими словами она взяла тряпку, вытерла лицо Дэвида и нежно поцеловала мальчика в губы. Потом положила его на большой стол, приковала цепями на случай, если ночью он попробует убежать, и погасила все светильники. При свете очага она разделась, улеглась на свой тюфяк и тут же уснула. Дэвид не спал. Он думал о своем положении, вспомнил свои сказки, а еще историю о пряничной избушке, которую ему рассказал лесник. В каждой сказке было чему поучиться. И постепенно у него созрел план.